Литературное чтение.
По страницам произведений отечественных и зарубежных авторов.
Категория 12+.
Радио Крым.точка представляет. Иван Бунин. Господин из Сан-Франциско. Часть вторая. Читает Ростислав Семеня.
Океан с гулом ходил за стеной черными горами. Вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях. Пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы. Точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады. В смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена. Мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке. Мрачным и знойным недром преисподней. Ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода. Та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени. А тут в баре беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма. В танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость. Пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго, и музыка настойчиво в какой-то сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же. Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, похожий на прилата, в старомодном фраке. Был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья. Он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле. В Гибралтаре всех обрадовало солнце. Было похоже на раннюю весну. На борту Атлантиды появился новый пассажир, возбудивший к себе всеобщий интерес. Наследный принц одного азиатского государства, путешествовавший инкогнито. Человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках. Слегка неприятный тем, что крупные черные усы сквозили у него, как у мертвого. В общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море снова пахнуло зимой. Шла крупная, цветистая, как хвост павлина, волна, которую при ярком блеске и совершенно чистом небе развела весело и бешено летевшая навстречу Трамонтана. Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился. Близилась земля, показались Искья, Капри. В бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножья чего-то сизого Неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки. Безответные, всегда шепотом говорящие бои китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая. Он по росту казался среди других мальчиком. Он был совсем нехорош собой и странен. Очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские. Смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована. Но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит. Сердце ее билось от непонятного восторга перед ним. Все, все в нем было не такое, как у прочих. Его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда, таили в себе неизъяснимое очарование. а сам господин из Сан-Франциско в серых гетрах на лакированных ботинках все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с ней. И дочь в какой-то смутной неловкости старалась не замечать его. Он был довольно щедр в пути, и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостинице. Так было повсюду. Так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался. Музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе. И вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша. Гигант-командир в парадной форме появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. И господину из Сан-Франциско, так же, как и всем прочим, казалось, что это для него одного гремит марш гордой Америки, что это его приветствует командир с благополучным прибытием. А когда Атлантида вошла, наконец, в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, сколько портье их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов-мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг. И он ухмылялся этим оборванцем, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы, то по-английски, то по-итальянски. «Go away, via!» Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку. Рано утром завтрак в сумрачной столовой, облачное малообещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля. Потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувии, до подножья окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу по липкой набережной крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой. Потом выход к автомобилю и медленное движение по людным, узким и серым коридорам улиц среди высоких многооконных домов. Осмотр мертвенно чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же. Величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь снятие с креста, непременно знаменитое. Час второй – завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта, и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сделалось дурно. Ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме. В 5 – чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов. А там снова приготовление к обеду, снова мощный властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой и красные куртки музыкантов на эстраде и черная толпа лакеев возле метрдотеля с необыкновенным мастерством, разливающего по тарелкам густой розовый суп. Обеды опять были так обильные и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к 11 часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.
Вы слушали вторую часть рассказа Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читал Ростислав Семеня. Монтаж и музыкальное оформление Кристины Федоряк. Радио Крым. 2019 год.